А почему правительство не всех уголовных выпустило? Пошли освобождать уголовных. Но другая встречная толпа солдат уговорила, что не надо. Тогда арестовали начальника арестантских рот Абатурова, которого на днях сами арестанты и выбрали. Арестовали воинского начальника за то, что мешкал с отправкой милиции на позиции. Арестовали тюремного инспектора. Всего 12 человек. Еще хотели арестовать и губернского комиссара Ширяева, не вставшего от цепного тифа, но передумали. На другой день выяснили, что всю толпу возбудил один агитатор Черупнов. Арестовали и его. В Дарьином бару под Нижним Новгородом нашли убитого с огнестрельными и резанными ранами мастера Сормовского завода Зайцева. В пригороде Канавине амнистированный вор-рецидивист Тюрин из мести смертельно ранил солдата, тяжело его сожительницу, и покушался убить милиционера. Толпа подвергла Тюрина зверским побоям. Его увели в участок, требовала выдать из участка для самосуда. На носилках вора понесли в больницу. Он пытался бежать и снова избит толпой. На окраине Ярославля ингуши напали на девушку. Пленные австрийцы вступились за нее. Тогда ингуши стали избивать австрийцев, а солдаты заступились за австрийцев. В кровавой свалке убито 7 ингушей. По Витебску все больше появлялось солдат в растрепанных шинелях с отстегнутым или оторванным хлястиком. На попахах отрывается мех, не бриты, не чесаны, и, не стесняясь, просили милостыню. Горожане сочувствовали. Посмотрите, как завшивели наши воины, пока офицеры по ресторанам сидят. Зазывали солдат, кормили, устраивали для них денежные сборы. Но вскоре оказалось, это не фронтовики, а тыловые рабочие, подсобники. Да кто скот на бойню гонял? Однако комендант города не решался вылавливать солдатскую шпану. 505 арестантов Смоленской каторжной тюрьмы упросили отправить их на фронт. Сперва губернский комиссар Тухачевский отпустил их пройтись по городу с оркестром и устроить публичный митинг. Затем их проворно осмотрела медицинская комиссия, а на третий день эшелон с каторжанами уже шел на защиту Родины. По дороге они сбегали. В Тирасполе 18 подследственных уголовных задушили надзирателей, других связали, захватили оружие и бежали из тюрьмы. В Бендерах стали широко перегонять на водку свободно продаваемый денатурат. Толпы неорганизованных солдат устремились на базар, назначали низкие цены, отбирали по ним продукты. За ними и не солдаты тоже. Толпа громил устремилась в предместье Гиска бить винные погреба, чтобы не достались немцам, и напивались до бесчувствия. Потом стали прорываться в дома обывателей. Были случаи насилования женщин, растления детей, убийства. Из Одессы прибыли отряды конницы. В Киеве губернский съезд военнопленных немцев, австро-венгров и турок потребовал, чтобы к ним применили 8-часовой рабочий день. Комитет общественных организаций ввел таксу на извозчиков, и они все забастовали. И харьковские тоже. Тут еще проходил съезд украинских националистов, требующих автономии Украины, не дожидаясь учредительного собрания. И за всеми этими заботами пропустили бороться с наводнением Днепра. Залило Труханов остров до чердаков, много барж сорвалось, и у цепного моста столкнулись с пассажирским пароходом. Вода затопила городскую электрическую станцию на 3 сажени. Генераторы остановились, город остался в темноте. На следующий день власти реквизировали в лавках свечи и керосин, чтобы выдавать их через участки, кому крайне необходимо. Газеты не печатались, и город наполнился слухами. В Каменец-Подольскую городскую думу ворвались воспитанники коммерческого училища. Они обвиняли Думу, что реформы слишком нерешительны, и требовали устранить городского голову Туровича. Турович снял с шеи цепь городского головы, ушел из Думы и покончил с собой. В Кишиневе одесские делегаты создали комитет борьбы с контрреволюционным порядком и уволили нескольких директоров, инспекторов и преподавателей средних учебных заведений. Весь апрель Одесса переживает эпидемию краж и налетов от того, что в крупных южных городах сразу освободилось 3500 уголовных, и они большей частью стянулись в Одессу. И тут, после отмены полиции, никто не охранял имущество. Одна молодая женщина, муж которой на войне, полночи отстреливалась через окно от 3 вооруженных грабителей. По разрешению новых властей в кафе «Саратов» состоялась открытая конференция уголовных из одесской тюрьмы. Человек 40. Среди них лидеры Григорий Котовский, Арон Кинис. Котовский сказал: «Мы из тюремного замка посланы призвать всех объединяться для поддержки нового строя. Нам надо дать подняться, получить доверие и освобождение. Никому от этого опасности нет. Мы хотим бросить свое ремесло и вернуться к мирному труду. Объединимся все в борьбе с преступностью. В Одессе возможна полная безопасность и без полиции. Нужно собрать денежный фонд в помощь нам». Ораторы поддержали. Был начат сбор денег. В тюрьме был установлен мягкий режим, легко отпускали в город погулять. Уголовники стали исчезать. В самой тюрьме они проникли в подвал, где хранилось вино для тюремной больницы, перепились, ворвались в квартиру помощника начальника тюрьмы, учинили разгром, похитили ценностей на 50 000 и скрылись. Котовский, свободно отлучавшийся в город для общественных дел, тоже не вернулся. За время самоуправления расхищено много имущества из тюрьмы, медицинская посуда, белье, кожевенный товар. В Одессе арестованы член Союза русского народа Дудниченко и ряд представителей высшего общества за агитацию против совершившегося переворота. Ночью свезены на военное судно, затем освобождены за недоказанностью обвинений. В Таганроге в ночь на 12 апреля шайка злодеев задушила семью Витонова из 3 человек и случайно заночевавшую у них знакомую. Вешали по очереди. Старика еще и пытали. Где деньги? Астраханский комитет общественных организаций постановил привлекать в милицию женщин и использовать их также на наружных постах. В Ростове-на-Дону толпа солдат и женщин явилась в городскую управу и требовали выдать им сахарные карточки без всяких на то документов. «Мы в окопах страдаем, а вы сахару не хотите дать». Заведующий, уступая силе, выдал карточки и солдатам, и толпе женщин. Ростовская и Нахичеванская городские думы разогнаны, а Ростовский исполнительный комитет запретил членам управы выезд из города, чтоб не пожаловались правительству. В Нахичеване-на-Дону ограблена армянская церковь. И в центре города днем на глазах многочисленной толпы ювелирный магазин Кичеджиева. Ворвались 3 с револьверами. Хозяина связали, приказчика убили, наворовали ценностей и унесли. В Нахичеване днем подошла толпа, много солдат, к памятнику Екатерине II, поселительнице армян. Не место тут закабалительнице крестьян, перелить в снаряды. 2 забрались на фигуру, зацепили ее веревкой за шею, толпа с гиком, свистом потянула и свергла на землю. При падении разрушилась решетка у памятника. Поволокли к Дону топить. Тяжело, 60 пудов, не дотянули. Кинулись в городскую управу, потребовали выдать висящий там портрет Екатерины и разорвали в клочки. Нахичеванские армяне оскорблены. В Корсуне, Симбирской губернии, у памятника Александру II сооруженному на средства крестьян, собралась толпа солдат и горожан. Ораторы обращались к бюсту. «Хоть ты и дал волю, но сорвал за землю миллионы!» И тут же разрушили памятник. От Зинаиды Гиппиус. В Бугуруслане начальница городского училища не только с красным бантом на груди, но и с красными ленточками в волосах отменила все оценки. Вы — дети свободной России и должны сами сознательно относиться к своим обязанностям. Утром 14 апреля в Казани сгорели большие товарные склады станции, миллионные убытки. Места глухие зажги зарницей, и вся Россия да озарится. Из газет. Глава 17. Все игры Юрика Харитонова в детстве, с чего ни начни, сходили на военное. Подарили когда-то ему домино из утонченных дощечек, а края сточены на ребро, так что если две дощечки сталкивать, одна другую может перевернуть. В это домино он почти никогда и не играл, как все играют, а проводил между дощечками поединки и целые бои между армиями. Какая дощечка переворачивалась отточиями кверху, та считалась убита. Были особенно устойчивые дощечки. Редко переворачивались. Их он уже знал и не по счету точек, а по мелким особенностям волокна снаружи. Присваивал им имена любимых книжных героев, всегда военных, с мечами или шпагами, давал им вести войска и сталкивал их друг с другом в фехтовальных состязаниях. Много часов проводил он в этих войнах и никогда не надоедало. Такие же сточенные края обнаружил он и у маминых преферансовых костяных фишек в шкатулке. Там были длинные, квадратные и круглые, и всех цветов. И если длинные нажимать на край короткой, то короткая далеко прыгала. Сперва они с товарищем так играли в бложки, запрыгивали в вазы или кто дальше. Но скоро выяснилось, что все красные, белые, зеленые, желтые, синие фишки можно вести друг на друга в бой, как полки, пересекать препятствия, брать города, а накрытое считается убитой. И таких войн Юрик тоже много провел. Сам он был над ними всеми как судья живота и смерти, но невольно вселялся в любимых героев и так становился полководцем. Если случалось, что дома никого нет, он перед большим зеркалом маршировал, наступал на зеркало, дуя в воображаемые трубы, бья в воображаемый барабан, а потом принимал восторги и благодарности освобожденных жителей. Так и «Атлас мира», при всей любви к географии и путешествиям, Юрик стал использовать больше всего для ведения военных действий. Карандашом чертил изгибистые линии фронта, подводил войска на прорывы, воображал бои и в результате их стирал и перемещал линии. Он даже любил доводить своих до отчаянного положения, а потом героически спасать в последнюю минуту. Хотя в «Атласе» были все страны, заманчивые океаны и острова, но Юрик никогда не водил свои войска на завоевание тех далей, а все битвы его происходили на теле России и даже особенно ближней Южной. Почему-то именно такая и здесь война влекла его и была осмысленна. После того, что старший брат Ярик ушел в военное училище, мама добилась от Юрика клятвы, что он будет честно кончать реальное и становиться инженером, как Дмитрий Иванович. И Юрику нравилось реальное, и нравилось стать инженером тоже. А вся эта военная страсть его была как бы тайной души, второй незримой жизнью, о которой никому и не надо было знать. Он и товарищей не посвящал в свои перепозненные игры, в которые уже и стыдно было играть после 10 лет, а он иногда поигрывал и в 13. Это была его тайна, а может быть, тот мужской удел, что каждому, кем бы он ни был, чем бы ни занимался, неизбежно в жизни воевать, и это даже главнее всего. Юрик собирался быть инженером, а смерть свою представлял только в бою. Это была единственная желанная и достойная смерть, а не так, как умирают, весь пожелтевши, подмастясь надувными подкладками, в затхлости лекарств и харкая в пузырек. Юрик совсем не умел писать стихов, а образ этой славной смерти, под верным знаменем за правое дело, уже проткнутый несколькими копьями, а все наступая с мечом, так лучезарно рисовался ему, что в 12 лет он описал полустихом на одну ученическую страницу. «Вот как я хотел бы умереть». Тоже для одного себя. Это было еще до начала войны. Никто о ней еще и не думал. А тут же и грянуло. По тротуарам, по Садовой вниз он бегал рядом с уходящими на вокзал войсками и громко подпевал их оркестром. Он любил их всех, уходящих на войну, и так бы хотел идти с ними. Но это было никак невозможно. Не потому, что мама запрещала даже думать. Мамы и всегда запрещают, и руками держат, а никто бы его и не взял. С начала войны ему было 12. Царевич Алексей на 2 года моложе Юрика, все время фотографировался в военной форме, но это было нарочно, ведь он не воевал. Иногда в журналах мелькали фамилии или даже фотографии каких-то военных юнцов, но очень редко, неизвестно, где они были и как будто старше Юрика. Наверное, редко кому повезет, а то вернут. Итак, 2 года шла война, 2 года колыхалась реальная линия фронта, а Юрику исполнилось всего только 14, и он каждый день накидывал ранец за плечи, впрочем, и в этом было солдатское, и шел на Соборный переулок в свою маленькую школу реального училища Попкова рядом с почтамтом.